Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В США после голосования демократов в Пенсильвании Хиллари Клинтон вновь обрела шансы стать единым кандидатом своей партии на пост президента. В каком исходе президентских праймерис в Америке заинтересован Кремль? Об этом беседуем с Виктором Кременюком, заместителем директора Института США и Канады Российской академии наук. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Обострила ли предвыборную интригу победа Хиллари Клинтон в Пенсильвании?
Ну, конечно, в какой-то степени не то, что обострила, а вновь ее вернула на страницы газет, потому что уже складывается впечатление, что вроде бы все, Хиллари Клинтон проигрывается, гонку с Бараком Обамой нет, оказывается, не совсем проигрывает, еще рано ставить точку в этом деле.
Сергей Грызунов, главный редактор газеты «Новое русское слово», равнодушен к личности нового хозяина Белого дома.
Это очень интересный феномен, когда меня спрашивают: Сергей, ты за кого? За Обаму или за Клинтон? А может быть, ты за Маккейна? Я никогда не слышал от этих же самых людей вопроса: Сергей, ты за кого? За Медведева, за Зюганова, за Богданова? Вот это очень печально. Я думаю, что России, по большому счету, абсолютно все равно, кто будет американским президентом. Потому что американский президент будет продолжать точно такую же политику по отношению к нашей стране, которую проводил нынешний президент. Это будет очень внимательная, но настороженная позиция.
Имеет ли значение для России исход президентских выборов в США? Вам слово, Виктор Александрович.
Какое-то значение имеет, конечно, какое-то, потому что в целом понятно, что это будет новый президент, не Буш, что у нового президента будут какие-то другие взгляды, скорее всего, на Россию по сравнению с Бушем, и что здесь, кстати, легкой жизни ожидать не надо. Ну, какие нюансы, какие могут возникнуть? Вы знаете, я всегда, когда меня спрашивают об этом, говорю: вы знаете, на легкую жизнь не рассчитывайте. Президента, который бы нас устроил, в Америке не может быть и не будет никогда. Поэтому, ну, придется устраиваться нам, приспосабливаться к тому президенту, который появится.
А вот как показала новейшая история, приход чьей администрации, демократической или республиканской, создает напряжение в отношениях с Москвой?
Это зависит, конечно, от обстоятельств, от типа и характера отношений между нами, между нашими странами. Понимаете, одно дело, когда во время холодной войны там была позиция каждой партии по коммунизму, по Советскому Союзу определенная, и нужно, и можно, и нужно было различать какие-то нюансы. Сегодня уже такого нет, конечно. Просто, скажем, кто-то смотрит на Россию более критически, кто-то менее критически, кто-то понимает необходимость сохранения и даже развития связей с Россией дальше, вот при новой администрации. Кто-то сомневается, нужно ли идти на это. Это все понятно, мне кажется, в рамках здравого смысла. И, в общем, оно уже, вот это вот отношение может что-то нам в чем-то помочь решить проблемы, а в чем-то затруднит.
А в чьей предвыборной риторике сильнее звучат антироссийские нотки, в республиканской или в демократической?
Ну, более, скажем так, агрессивно пока настроен Маккейн, конечно. Он, так сказать, там грозится даже России исключить из каких-то органов и так далее. Но я склонен думать, что это больше предвыборная риторика, потому что Россию не исключишь. Она слишком велика, чтобы ее откуда-то исключить или спрятать. Вот. Но то, что, так сказать, все три выражают такое сомнение в том, что с Россией будет возможно наладить нормальный диалог, что Россия на самом деле становится, ну, частью, как бы, сказать, мира развитых стран, это вот есть. Они действительно сомневаются, можно ли будет рассчитывать на Россию как на какого-то потенциального союзника. И в этой связи, конечно, звучат такие ноты, как бы, сказать, разочарования и раздражения, что вот не вышла, так сказать, из России, ну, страна или система, которая может стать дружественной США, и придется опять-таки как-то разрабатывать какую-то политику, считаться с Россией, где-то конфронтировать, где-то сотрудничать. В общем, это уже становится более сложной такой задачи, чем ожидалось.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что о том, в каком исходе президентских праймерис в Америке заинтересован Кремль, мы беседуем с Виктором Кременюком, заместителем директора Института США и Канады Российской Академии Наук, он у нас на прямой телефонной связи. Дмитрий Тренин, председатель научного совета Московского центра Карнеги, выступает за союз Хиллари Клинтон и Барака Обамы.
Кто бы ни стал президентом Соединенных Штатов, притирка с Кремлем будет интересной и, наверное, не беспроблемной. И в любом случае, конечно, кандидат Маккейн использует по полной все те аргументы, которые были использованы сенатором Клинтон против сенатора Обамы, если Обама выйдет в финал, или наоборот, сенатором Обамы против сенатора Клинтон, если в финал выйдет Хиллари Клинтон. Правда, вопрос тогда звучал таким образом, будет ли готов Обама выступать в паре с кандидатом в президенты Хиллари Клинтон. Вопрос может быть поставлен, конечно, и наоборот.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, в каком исходе президентских праймерис в Америке заинтересован Кремль, мы беседуем с Виктором Кременюком, заместителем директора Института США и Канады Российской Академии Наук. Он у нас на прямой телефонной связи. Вот прозвучала мысль о возможном альянсе Хиллари Клинтон и Барака Обамы. Насколько он мог бы быть, по-вашему, эффективным?
Ну, вы знаете, в принципе, как-то мне трудно представить такой альянс, потому что, ну, значит, кто-то из них должен согласиться идти на должность президента, а кто-то на вице-президента. Ни Хиллари Клинтон, ни Барак Обама даже не намекнули, что кто-то из них может согласиться на должность вице-президента. Оба состоявшиеся политики, достаточно амбициозные, и каждый из них хочет стать президентом. Но может возникнуть такая ситуация, просто когда демократы явно почувствуют, что они проигрывают республиканцам. И тогда надо будет в бой бросать очень сильную группу, которая вот и может состоять из пары Хиллари Клинтон и Барак Обама. Ну, просто тогда, наверное, руководству демократической партии придется немного так заставить, что ли, их, может быть, так сказать, сдружиться и идти вместе на борьбу с республиканцами.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос о личностях. Маккейн, конечно, мужик паскудный. Не забыла душа его гадючая, как во Вьетнаме был сбит русской ракетой и 6 лет отмотал в лагере для пленных. Не научили его там русской поговорке, после драки кулаками не машут. С Клинтоншей тоже более-менее все ясно. Ее муженек, чтобы прикрыть свои дела с Моникой, устроил агрессию против Сербии, жена не лучше. А вот интереснее Обама. Такой симпатичный мулатик, насчет него позволяют нехорошие сравнения с Мартином Лютером Кингом, Кеннеди Первым, Кеннеди Вторым. Так вот, кто из этих троих в случае избрания будет нахальнее вмешиваться в дела России, чтобы нам было удобнее свергнуть последние остатки ельцинской зависимости?
Ну, мы чуть на эту тему говорили. По-моему, антирусская риторика сильнее у Маккейна. Вот как вы считаете, насколько вот история США подтверждает вот закономерность, что пожилой кандидат может одержать победу на выборах?
Ну, вы знаете, Рейган одержал победу, и даже довольно убедительную, примерно в этом же возрасте. В чем здесь дело? Если человек в хорошей физической форме, и то, что он говорит, нравится большинству американцев, почему же ему, так сказать, не победить? Вполне может победить. Ну, а что касается самого вопроса, знаете, до такой манере он задан, что, откровенно говоря, не хочется на него отвечать. Потому что кто будет, понимаете, Россия и Америка – два партнера. У каждого по отношению к другому есть какие-то свои замечания, свое недовольство и так далее, и так далее. Здесь могут обмениваться, могут задавать какие-то вопросы. Ну, это, в общем-то, более-менее нормальный такой ход событий. Здесь не надо уже заранее, кстати, Россию рассматривать как какой-то объект политики, кстати, на который будет нацелена злая воля американского президента. Вот, и России только бедной придется... Ничего подобного. Россия вполне за себя может постоять. И вряд ли ее кто-либо, даже в США, рассматривает как объект какого-то воздействия и манипуляции.
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», предостерегает от расхожих штампов.
Если президентом станет Джон Маккейн, ничего хорошего России, особенно на первом периоде его президентства, не светит. Маккейн – человек в каком-то смысле, может быть, даже более идеологизированный, чем Буш. В случае с Хиллари Клинтон отношения с Россией будут довольно сложными, поскольку в голове у нее есть представление, что вот эти 8 лет Буша – это был такой провал во всем, в том числе и по направлению России. А теперь они вернутся и начнут как будто бы с того момента, на котором закончил Билл Клинтон. Что касается Барака Обамы, то здесь вообще ничего сказать невозможно. Сам Обама харизматичен до предела и столь же до предела абстрактен. То есть понять из его очень ярких, но довольно бессодержательных речей, что он будет делать, невозможно.
Как по-вашему, в каком духе прошли последние 8 лет российско-американских отношений? В духе послания президента Путина после 11 сентября или в духе его мюнхенской речи?
Ну, вы знаете, было и то, и другое, и третье. Мне пока хотелось бы так, если уж коротко отвечать на ваш вопрос, не очень нравится рамочное соглашение и та вот нота, на которой состоялась последняя встреча президентов. Они сумели оставить в стороне абсолютно ненужную полемику, выгодную только, кстати, ястребам и на той, и на другой стороне, силовикам, и, в общем, кстати, изложить какую-то программу взаимодействия между США и Россией на следующий там период, ну, сколько он там, например, 4 года, там, 8 лет и так далее. Короче говоря, кстати, вот что они оставили, как бы свое завещание, что Россия и Америка должны сосредоточиться на решении очень серьезных проблем двусторонних отношений, региональных проблем, Европа, Ближний Восток, Афганистан, и глобальных проблем, климат, энергетика, энергетическая безопасность и так далее. Вот, в принципе, чем бы хорошо этим двум сторонам, странам, с их, учитывая их потенциал, их возможности, их политическую волю, вот бы чем им заниматься, а не, так сказать, перепевами холодной войны и взаимными какими-то упреками. Вот, мне думается, как раз, если оценивать вот эти вот 8 лет, вот это завершение, ну, во многом, кстати, как-то внушает оптимизм.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел бы сказать, вот у меня напрашивается аналогия. Вот сейчас товарищи выступают и говорят, не суть важно для России, кто будет президент. Не суть важно. Ну, я в этой связи хочу вспомнить историю Рейгана. Когда Рейган стал президентом, и когда он назвал Советский Союз империей зла и объявил крестовый поход против Советского Союза, думали, что это всего лишь риторика. Ну, поболтает и все. А вы знаете, подобрали ключи, сумели, вот как мы выяснили, втянуть вот в нефтяную вот эту авантюру, сумели обрушить Советский Союз. Поэтому, кто будет президентом, играет большую роль. Мне кажется, что для России самой оптимальной фигурой был бы Барак Обама. Он взвешенный. Клинтон недавно выступал, вообще угрожала атомной бомбой разгромить Иран. Мне кажется, что она совершенно непригодная, просто истеричная женщина. Она непригодна к этой должности. А Маккейн, о нем словами можно Высоцкого сказать, агрессивный бестия, сущий фараон. Так, мне кажется, что мы должны молить Бога, чтобы в Америке был Барак Обама.
А велика ли, по-вашему, роль президента Рейгана в развале Советского Союза, слово Виктору Кременюку?
Да что вы, ну не надо преувеличивать, что за самом деле демонизация какая-то. Вот Рейган там что-то сказал, и Советский Союз развалился. Да вы что, о чем вы говорите? Советский Союз развалился под бременем очень серьезных внутренних неурядиц, под бременем перенакопления ошибок, перенакопления нерешенных проблем и экономических, и социальных, и политических, и каких угодно, так сказать. Ну не надо уж совсем, так сказать, представлять Советский Союз, да вообще нашу структуру, как такой сдунет какой-нибудь президент на нас, и мы развалились. Ну что вы, о чем вы говорите? Ну а что касается, так сказать, того, там, кто нам выгоден, понимаете, я не иду на такие разговоры, тем более публичные. Это будут решать американцы, а не мы. И нам придется действительно взаимодействовать с тем президентом, который получится. Дело не в том, что кто из них лучше, а в том, что вот нам придется взаимодействовать с тем, кого американцы сочтут лучше, а не мы. И вот, так сказать, тогда уже надо будет приспосабливаться. Что касается последнего замечания Барака Обамы. Ну, напрасно, кстати, вот те, кто так вроде бы говорят, что Барак вроде помягче и так далее. Понимаете, в Америке есть три комплекса как бы критических высказываний в адрес России. Номер один – возрождение Российской империи, так сказать. Это угроза, это плохо, так сказать, вот нужно против этого бороться. Это Маккейн. Номер два – в России нет демократии, так сказать. Вот плохо, так сказать, поэтому с Россией очень трудно и прочее. Это вот Хиллари Клинтон. Номер три – это что Россия становится олигархическим государством, основанным на крайней социальной несправедливости, на огромном разрыве в доходах между верхушкой и низами, на существовании примерно там 20% или даже больше 20% нищих в стране. Вот это тяжелая страна, с такой страной тяжело будет взаимодействовать. И вот Барак Обама как раз так иногда, несколько раз позволял себе вот именно так говорить о России.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, я часто езжу в электричке подмосковной, там, по-моему, все нищие. А у меня вот такое замечание. Я видел с экрана НТВ, как корреспондент НТВ задал Маккейну вопрос, при каких условиях возможна война между Россией и Америкой. Маккейн сказал, это будет зависеть от России. Вот такие вот дела. И еще небольшая реплика. Вот мы все-таки... не хотим быть, не обладаем мы геополитическим мышлением, я имею в виду наше руководство. У нас какое-то сознание замутненное. Но ведь есть книга Звигнева-Бжезинская, значит, «Великая шахматная доска». Ну вот по ней Америка и действует. Тут же все ясно, по-моему. Что вы думаете по этому вопросу? Спасибо.
Ориентируются ли, по-вашему, кандидаты в президенты на доктрину Бжезинского?
Да нет, конечно. Ну, Бжезинский уважаемый человек, но его читают и слушают не все американцы, это какая-то определенная часть американцев, поэтому то, что он написал, это не руководство к действию, а размышления и такого человека известного и достаточно влиятельного, размышления вот на тему о том, что произошло после развала Советского Союза. Это действительно была такая геополитическая катастрофа, я согласен с нашим президентом. Неожиданно, не ждали, потому что готовились к тому, что вот будут два столпа мирового порядка, Советский Союз и Соединенные Штаты, и что вот они возьмут на себя бремя решения всех проблем, так сказать, там, и разрешения конфликтов, там, и прочее, прочее. И вдруг вот эта вот такая благостная схема разлетелась, потому что Советский Союз развалился. Естественно, после этого была растерянность. Кто-то торжествовал по этому поводу. Ну, может быть, в какой-то степени Бжезинский торжествовал. Кто-то не то что горевал, но сокрушался и говорил, ах, так сказать, какие были хорошие планы и как же они рушатся. Ну, кто-то начал срочно пересматривать свои предыдущие взгляды, потому что вот, кстати, оказалась ситуация, в которой Америка осталась единственной сверхдержавой, и что ей в этих условиях делать, не до конца было не ясно. Короче говоря, вот был такой период, когда, конечно, появлялись самые разные вещи. Но что делать, так сказать? Мы сами пережили развал страны, пережили ее разделение на 15 бывших республик, так сказать, и понимаем, как это сложно сейчас восстанавливать, ну, скажем так, восстанавливать российскую государственность уже на просторах не всего Советского Союза, а только Российской Федерации, и что из этого вытекает очень определенные внешнеполитические, геополитические проблемы, и решаются они очень сложно, потому что России нужно занять какую-то нишу, которой до сих пор, по-моему, она еще не заняла, нужно определить свои отношения к самым основным своим контрагентам, это Запад, это Восток, это Юг, там, и так далее. В общем, здесь целая масса проблем. Конечно же, какие-то американские политики используют это, потому что Соединенные Штаты в более таком как бы упакованном состоянии. значит, вроде бы у них таких-то катастроф-то не было, развала и прочее. Значит, вот что делать в этом плане? Конечно, здесь диапазон очень большой. От предложений, ну, игнорировать Россию или вообще считать, что это несостоявшееся государство, и пусть оно там себе каким-то образом действует, но это уже почти нет таких настроений, но они пока были, во всяком случае, и до настроения, что все-таки списывать со счетов России никак нельзя. Россия очень важный партнер Америки в решении таких проблем, как нераспространение ядерного оружия, борьба против терроризма и защита от возможных террористических пусков, как энергетика мировая или глобальная энергетическая безопасность, как предотвращение потепления климата, как решение проблем финансовых рынков, где Россия становится все более и более серьезным крупным игроком, и так далее, и так далее. Так сказать, вот эти предложения, которые звучат в Америке, которые немножко меньше звучат у нас, но которые получили свое воплощение вот в этом вот, на страницах этого рамочного соглашения, вот, так сказать, вот такой вот диапазон. Преувеличивать влияние одного из них не надо, потому что каждому мнению, высказанному в США, противостоит другое мнение или третье мнение. Это нормальная ситуация, и у нас, в конце концов, тоже так же формируется. Просто надо понимать, что интерес России состоит не в том, чтобы опять пойти по циклу противоборство США и затраты всех своих национальных ресурсов на бессмысленное противоборство. Россия должна найти выход из этого положения. Если новый американский президент согласится с такой позицией, значит, будет очень такое обширное поле взаимодействия и дискуссий. Не согласится, ну что же, придется нам продолжать дальше курс на накапливание внутренних резервов.
А имел ли смысл российским дипломатам организовать встречу Дмитрия Медведева с каждым из потенциальных кандидатов в американские президенты?
Ну, вы знаете, это попахивает уже вмешательство во внутренние дела. Понимаете, так сказать, что значит встреча нашего президента с претендентами, так сказать. Тут же обвинят, что вот, так сказать, вот Кремль пытается, так сказать, там воздействовать на процессы, избирательный процесс в Америке, а это один из пунктов таких у американцев, знаете, пунктов, так сказать, защиты суверенитета своего и прочее. Ну, зачем это делать? Я думаю, что еще состоится встреча, состоятся выборы, состоится встреча, и будет о чем говорить.
Но американский госсекретарь всегда встречается с оппозиционными кандидатами, хотя их все меньше остается в России.
Ну, не в процессе же выборов, так сказать, а встречаться, конечно, это нормальная практика, потому что американскому госсекретарю, как и любому другому политическому деятелю зарубежному, интересно знать не только официальную сторону, не только то, что ему говорят официальное, официальная сторона, но и то, что думают об этом, скажем так сказать, ну, либо представители оппозиции, либо представители те, которых нельзя назвать официальными. В этом ничего такого опасного нет. Наоборот, так сказать, у них складывается, может быть, более полное представление о том, что же на самом деле происходит в России.
Напомню, что о том, в каком исходе президентских праймерис в Америке заинтересован Кремль, мы беседуем с Виктором Кременюком, заместителем директора Института США и Канады Российской Академии Наук. Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Корреспонденту канадской газеты Globe and Mail Джим Армстронг было на этой неделе предписано покинуть Чечню. Официального решения о выдворении ей не предъявили, сообщает Интерфакс. У канадской журналистки имелось разрешение на работу в зоне проведения контртеррористической операции, однако оно было у нее изъято, как заявили сотрудники правоохранительных органов по подозрению в том, что оно является поддельным. В Москве ОМОН разогнал акцию протеста против так называемой точечной застройки. Около 30 человек, в том числе лидер движения «Авангард красной молодежи» Сергей Удальцов, были задержаны, несколько участников акции сбиты. В Челябинске пенсионеры провели в четверг митинг против монетизации льгот на проезд в общественном транспорте. Это было самое крупное общественное выступление в Челябинске за последние 4 года. Российские пограничники застрелили гражданина России на границе с Украиной. По данным украинской стороны, он пытался проехать из России в Харьковскую область Украины на машине без номерных знаков и отказался остановиться по требованию российских пограничников. Брюссель снял ограничения на полеты в страны Евросоюза 13 российских авиакомпаний. Соглашение об этом было подписано в четверг, сообщает Интерфакс. В Конгрессе США прошли слушания с участником советника президента США по национальной безопасности Стивена Хедли и главы ЦРУ Майкла Хайдена по вопросу о сотрудничестве между Сирией и Северной Кореей в ядерной сфере. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что будет добиваться поддержки Запада в вопросе о замене российских миротворцев в Абхазии международными силами. Саакашвили заявил в Тбилиси на встрече с иностранными послами, что российские миротворческие силы в регионе становятся фактором риска. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, в каком исходе президентских праймерис в Америке заинтересован Кремль после недавней победы Хиллари Клинтон после голосования демократов в Пенсильвании. Мы беседуем с Виктором Кременюком, заместителем директора Института США и Канады Российской Академии Наук. Он у нас на прямой телефонной связи. Бывший главный редактор журнала «Америка» Константин Боровой, в недавнем прошлом лидер депутатского объединения «За атлантический диалог», не питает иллюзий относительно республиканской партии США.
В сегодняшней ситуации Маккейн находится в очень выгодном положении, над схваткой, взаимные претензии, критика друг друга, демократических кандидатов. Конечно же, ослабляют их совместную позицию, потому что позволяют Маккейну комментировать их обоих. Альянс между Хиллари Клинтон и Обамой возможен, и, насколько я знаю, Хиллари Клинтон уже говорила об этом. Как главный редактор журнала «Америка», я должен сказать, что я ожидал, что республиканцы тверже будут защищать в Москве общечеловеческие ценности, ценности демократии, хотя произошло прямо противоположное. Первый же республиканский посол фактически закрыл проект журнала «Америки» именно потому, что он мешал ему устанавливать хорошие отношения с нынешней администрацией Путина. И, как известно, он довольно быстро превратил свою резиденцию в такой клуб бывших сотрудников КГБ.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Гвен Стефани мы знаем, и Вероника Чикона, Мадонна, то есть это кузины. И, значит, Хиллари Клинтон тоже третья кузина, как бы родственница. Но у нее, в общем-то, неплохо тоже получается шоу устраивать. Я думаю, что она менее желанный кандидат для Кремля. И, конечно, с ней в баню не сходишь и на рыбалку не съездишь. И она покруче будет, конечно, своего мужа. Как вы считаете, вот все-таки еврейские корни Хиллари Клинтон, они как-то влиять будут на избиратели, на их выбор? Или...
Ну, давайте мы не на национальном вопросе остановимся, а на том, что насколько способствовали российско-американскому сближению личные дружеские связи между Путиным и Бушем?
Ну, вы знаете, это получилось так, вот эти вот хорошие личные связи стали типа палочки-выручалочки, потому что если бы не было вот этого фактора хороших личных связей, то, в общем, можно было бы действительно ожидать второй холодной войны, пришествия второй холодной войны, понимаете, потому что сами-то наши отношения где-то, так сказать, затормозились и остановились на каком-то таком участке. Что-то мы делаем в области контроля над стратегическими вооружениями. Ну, естественно, придерживаемся всех соглашений, которые помогали избежать риска непредумышленного конфликта. А экономические отношения так и не развелись ни во что. Ну, скажем, так сказать, противоборство по поводу отдельных точек географической карты, там типа, допустим, Косово или там Грузии и так далее. Ну, знаете, так оно не так масштаба, чтобы чтобы испортить все отношения. Ну, в общем, достаточно было бы, можно было бы ожидать, так сказать, того, что такие, знаете, вялые, плохие отношения. Но вот, действительно, личные отношения двух президентов очень во многом выручали. И хотелось бы, конечно, такую иметь надежду, что вот следующее президентство, может быть, пойдет по такому же пути. Я в этом сомневаюсь, потому что с одной стороны, ну, Дмитрий Анатольевич Медведев другого типа человек, чем, скажем, Владимир Владимирович. Наверное, он охота, рыбалка, так сказать, там, или баня, там, короче, вряд ли, кстати, немного другого склада, да. Потом, понимаете, он, ну, такой, чувствуется по всему, что человек менеджерского склада, который предпочитает все-таки строить отношения на каких-то основных таких исходных ясных посылках, так сказать, тем, чтобы примерно представлять себе, что ожидать от партнера, и чтобы партнер примерно знал, что ожидать от тебя. То есть, кстати, немного меньше у него склонность к таинственности и к неожиданным каким-то, так сказать, движениям. Поэтому я думаю, просто, кстати, пока не хочу давать прогнозы рано, надо дождаться, собственно, кто будет избран. Но, по-моему, установка сейчас, так сказать, с нашей стороны, в общем, достаточно ясная. Кто бы ни стал американским президентом, есть в наличии хорошее наследие. Я вот имею в виду рамочный документ, который был подписан вот сейчас, 6 апреля в Сочи. Значит, есть желание обеих сторон сосредоточиться на каких-то пунктах этого документа и начинать разработку совместных программ. Значит, нужно обеспечить, так сказать, и политическую сторону составляющую, и экономическую, и финансовую, и технологическую составляющую, и военную составляющую, с тем, чтобы мы, наконец, так сказать, вот прошли этот период такого немножко безвремени и перешли к какой-то программе взаимных действий. В создании совместной противоракетной обороны, нацеленной против случайных или каких-то террористических пусков. В предотвращении действительно дальнейшего расширения или распространения оружия массового поражения и усиление контроля за этим. В совместной борьбе против других террористических каких-то органов. В урегулировании ближневосточной ситуации. В нахождении общих точек зрения, что нам делать с НАТО, поскольку у нас же есть программа действий там с НАТО и прочее. Короче говоря, кстати, довольно длительный, я бы сказал, такой длинный список дел. Вот надо им стараться заниматься. И поскольку, так сказать, нет нужды сейчас обмениваться какими-то острыми заявлениями и обвинять друг друга, и вряд ли в этом отношении нужно откликаться на приглашение Маккейна, вовлекаться с ним в какую-то полемику бесполезную. Не нужно этого делать. Наоборот, надо представить, что мы ждем, когда американцы решат для себя эту проблему. Мы готовы к диалогу с Америкой и к решению тех проблем, которые назрели. Мы со своей стороны демонстрируем дружелюбие, демонстрируем добрую волю, демонстрируем готовность, так сказать, идти на достаточно серьезные какие-то совместные решения. Вот, так сказать, то, что мы предлагаем любому возможному новому президенту. Его дело, как на это ответить.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, считает, что чем хуже, тем лучше.
Стратегические приоритеты будут совершенно одинаковы у Вашингтона в случае победы Обамы, Клинтон или Маккейна. Для нас симпатичнее был бы Маккейн, который будет действовать открыто, ведя с нами такую настоящую жесткую холодную войну, даже не холодную, даже полугорячую, теплую войну. Это, конечно, неприятно, но зато честно. Хиллари Клинтон будет вести с нами точно такую же войну, только облекая ее в некие демократические формы. А Обама, просто, я думаю, внешней политикой заниматься по-настоящему не будет. За него будут заниматься другие, более системные силы. Иными словами, нам все равно, кто там выиграет. Все равно Россия обречена на конфронтацию с США. Но я бы предпочел Маккейна, который просто начнет нас бомбить.
Слушаем вопрос москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
В силу некоторых причин все президенты Соединенных Штатов были по своему происхождению ирландцы. И Маккейн – это одно словосочетание. Маккейн – это чисто ирландское сочетание. И у меня вопрос к вашему гостю. В силу того, что, вот как вот говорится, что Россия – это олигархическое государство, как бы по официальным данным, 101 миллиардеров, сюда прибавить еще 89 регионов и еще конфессиональных этих самых. То есть, если внешняя политика сопряжена с внутренней, что в этом интерес? У меня вопрос, если вы правильно меня поймете. Спасибо.
Ну, вряд ли тут речь идет о количестве миллиардеров в России и о национальном происхождении Маккейна.
Ну, я бы хотел начать с другого. Маккейн – это шотландская фамилия, а не ирландская. я думаю, что нужно так, собственно, поправить нашего слушателя немного и с тем, чтобы, так сказать, его, скажем так, акцентирование на том, что вот ирландцы все прорываются во власть, это, ну, немного, так сказать, так, ну, интересно, но не столь достоверно. Ну, что касается вот внутренней политики, сочетания внешней, понимаете, ну, вы видите сами, вот Дугин сказал, мы обречены конфронтировать. Ерунда, конечно, абсолютно, с моей точки зрения, потому что в моменты тяжелейших испытаний в 1941-1945 годах мы не конфронтировали, мы были вместе, потому что очень многое нас объединяло. Об этом очень полезно вспоминать нашим любителям, так сказать, так, ну, нашим любителям погорячиться, так, побрецать саблями. Вот. Что касается, скажем, что вот хорошо, чтобы там с американцами будем конфронтировать, вы знаете, ничего хорошего в этом нет, потому что это наши ресурсы, как и ресурсы американцев, не беспредельны. Значит, вот то, что у нас есть, это можно либо использовать на строительство дорог, на строительство больниц, на строительство школ, на решение социальных проблем, на обеспечение экономического рывка нашей экономики, либо можно опять, так сказать, ну, скажем, очередное поколение истребителей, там, очередное поколение подводных лодок строить и так далее. На все не хватит, нужно будет выбирать. Поэтому даже, допустим, какие-то, кстати, элементы даже легкой конфронтации в отношениях США, естественно, будут заставлять наших, так сказать, законотворцев думать больше, что вот надо бы еще на оборону, надо бы еще на оборону и так далее. И мы так можем не заметить, как опять начнем производить не детские коляски, так сказать, и не нормальные автомобили, а опять, так сказать, танки там и прочее, прочее. Ну, если нравится кому-то человеку, пусть вот на это рассчитывает. Но я считаю, что это будет путь опять в никуда.
Вдова академика Сахарова Елена Боннер, последние годы живущая в США, не смотрит на ситуацию с точки зрения России.
Для России выгоднее быть спокойной. И Америка спокойнее будет, и, по-моему, меньше конфликтной атмосферы, вот ионизированной конфликтом воздух. Это исходит из-за России. Судя по российским комментариям многим, они думают, что неопытность Барака Обамы может обернуться какой-то выгодой. Но я-то думаю, что его неопытность обернется отталкиванием от проблем, связанных с Москвой. Более того, Барак Обама усилит тенденции, которые были всегда в американском обществе, некого изоляционизма. Это единственная разница между Обамой и Клинтон.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый день.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. Вот вы сказали, что Россия большая и самодостаточная страна, да? Я часто смотрю телевизионный канал РБК, это биржевой канал, и вижу, что с точностью до запятой все индексы российской биржи повторяют индексы нью-йоркской биржи. Так у меня отсюда вот такой вопрос. У Джона Маккейна самая реалистичная экономическая программа, да? Учитывая российские настроения в России, Обама отпадает. Учитывая тяжелое гендерное положение в России, Клинтон тоже отпадает. Приходится первый раз согласиться с Дугиным, что самый выгодный кандидат это будет Джон Маккейн. Вы согласны с этим?
Но по российским меркам и индексам нельзя делать выводы о ситуации в Америке, слово Виктору Кременюку.
Ну, понимаете, вот в том, что сказал наш радиослушатель, я не сразу не буду отвечать на вопрос, кто нам выгоден. Я уже объяснял тысячу раз, что я не такие на вопросы таких стараюсь не отвечать, потому что это немного бессмысленно. Но здесь есть две вещи, которые хотел бы упомянуть в связи с этим вопросом. Номер один. Да, правильно, Россия становится интегральной частью мировой экономики. И достаточно заметной. Хотя, допустим, наш ВВП пока еще там не больше 2% мирового ВВП. Но тем не менее. вот то, что в России сейчас происходит, и накопление каких-то средств финансовых, так сказать, и какое-то оживление экономической конъюнктуры и так далее, это фактор, который воздействует на мировую экономику. И в какой-то степени естественно, что все колебания, скажем, нашей биржи каким-то образом следуют за колебаниями более крупных бирж и так далее. Это хорошо, это прочее. Но есть еще вот вторая вещь, о которой, так сказать, как-то немного и Елена Боннер говорила. Понимаете, ну, конечно, Россия борется за свое место вот в новой иерархии. Она больше не Советский Союз, она потеряла статус сверхдержавы и, по-моему, не претендует на его восстановление. Но, конечно, ей хочется вот уже в рамках новой вот системы, новой, так сказать, какой-то структуры, которая создалась после окончания Холодной войны, ну, занять какое-то более-менее достойное место, которое отвечало бы ее потенциалу, там, ее самооценке, тому, что она является членом восьмерки и прочее. И здесь, безусловно, конечно, какие-то нужно ожидать, что будут какие-то элементы, связанные с полемикой ожесточенной, и, может быть, даже с какими-то резкими телодвижениями, когда нужно будет заставлять своих партнеров относиться более внимательно к российским позициям и к российским интересам. Не без этого. В конце концов, мир остается очень конкурентным. И в нем приходится действительно иногда и показывать зубы, чтобы все-таки, так сказать, защищать свои интересы не только в отношениях с Западом, но и в отношениях с Китаем, и в отношениях с исламским миром. Не без этого, понимаете, потому что сейчас России очень важно вот определить для себя, где ее место, какое ей хотелось бы занять это место, и заставить других партнеров согласиться с этим. Это, я бы сказал, такая сверхзадача, может быть, вот на последующие 8 лет. И она будет, конечно, себя, так сказать, себя реализовывать и в сотрудничестве активном, но и в соперничестве. Дело в том, понимаете, чтобы правильно расставить акценты и чтобы, скажем так, соображения соперничества не заслоняли выгоду сотрудничества, и наоборот, то есть выгоду сотрудничества все-таки подразумевались бы как те моменты в политике, которые должны сопровождаться каким-то соперничеством. Это все теоретически все понятно, укладывается в известные схемы теории международных отношений. Просто нам, вот нашей дипломатии, нашей внешней политике, нужно будет осваивать вот эту вот новую для себя сферу борьбы за свое место вот в международной иерархии, чего раньше не было.
Слушай, вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня вопрос, так сказать, к гостю. Мне кажется так, что чем лучше будет внутреннее положение нашей страны, тем лучше будет каждый из этих трех претендентов, тем, так сказать, легче нам будет разговаривать с каждым из них. Вот у меня такая точка зрения. А как вы думаете?
Ну, очень хорошая точка зрения. Трудно с ней не согласиться. Конечно же, так сказать, в конце-то концов, весомость международных позиций любой страны, США, Китая, Индии, России, там, Франции и так далее, во многом определяется состоянием ее внутренних дел. Решают они проблемы своего населения, решают они проблемы, связанные с обеспечением продовольствием, с обеспечением жильем, с транспортом, там, коммуникациями, образованием и прочее, прочее. Чем лучше эта страна решает, тем больше она уважения заслуживает, и тем более, так сказать, как осторожно к ней относится. Вот в этом плане, конечно, что-то сказать. Если у нас дела все-таки действительно пойдут получше, и какие-то нарывы, так сказать, будут скрыты, вычищены, и пойдет борьба с коррупцией, и то, о чем говорил уже Дмитрий Анатольевич Медведев, борьба за торжество закона, право, так сказать, должно стать во главу угла. Ну, ради бога, да, конечно же, так сказать, и те же американцы, так вот, шляпу снимут лишний раз перед нами.
Политолог Андрей Пиантковский, ныне профессор Гудзоновского университета в Вашингтоне, неприятно поражен близорукостью Кремля.
Я был удивлен. Недавно смотрел какое-то интервью будущего президента Медведева. Он довольно резко отозвался о Маккейне. Я думаю, что он пал жертвой непрофессионализма своих консультантов, которые убедили его, что Маккейн ни в коем случае не выиграет выборы. А вот сегодня, особенно после результатов последних праймери, представляется он наиболее вероятным победителем. Так что я бы посоветовал товарищам в Кремле и прежде всего новому президенту готовиться к Америке с президентом Маккейном.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
На примере прихода к власти в Англии Маргарет Тэтчер или прихода к власти молодого по понятиям Политбюро Горбачева, мы знаем, что изменение стандартного преемника, стандартного кандидата происходит при катастрофических каких-то событиях. Сейчас демократическая партия выдвинула двух абсолютно никогда не избиравшихся претендентов. Негра и женщину. В связи с этим у меня возникает вопрос. Неужели в Америке такая сейчас тяжелая ситуация? Или надо все-таки, вот как говорит Пианковский, ориентироваться на Маккейна?
Ну, вообще ситуация преемничества вообще нетипична для Америки. Слово Виктору Кременюку.
Ну, вы знаете, так сказать, здесь можно увидеть все-таки разницу такую более-менее существенную и заметную между позициями обеих главных партий, американской, республиканской и демократической. Республиканцы все-таки больше ставят, делают ставку на традицию, на консерватизм. Маккейн – это, конечно же, человек консервативный, больше в степени глядящий назад, но, в принципе, обещающий Америке процветание, так сказать, ну, при более, может быть, мудром руководстве. Демократы рискнули, еще трудно сказать, выиграют они в этом риске или нет, но они рискнули сделать ставку на будущее. Поэтому такие вот два нетрадиционных кандидата. С одной стороны, Хиллари Клинтон – женщина, потому что в Америке женщины добиваются сейчас все большего и большего влияния и в бизнесе, и в политике. Они демонстрируют действительно способность руководить, способность управлять, способность разрабатывать и принимать очень хорошие решения в любой сфере. И сейчас, как бы сказать, американцы для себя открывают такой неожиданный резерв, гендерный резерв, так сказать, когда вот женщины пошли в бой. А Барак Обама, это, так сказать, ну, другая публика немного, более молодая, менее консервативная, потомки недавних иммигрантов, так сказать, то есть люди тоже, кстати, ну, которые ищут свое место вот в американской жизни и хотят, чтобы ее завоевать получше место и чтобы с ними больше считались. И вот Барак Обама как раз воздействует на них, на тех, кто тоже хочет, так сказать, перемен. Поэтому его основной лозунг – перемены. Вот демократы рискнули вот попробовать вот эту категорию населения. Окажется она более, скажем, более численной, более масштабной, чем консервативная часть населения или нет? Еще раз говорю, это риск. Можно и проиграть, и тогда выиграет Маккейн. Но если выиграют демократы, кто-либо из них или оба вместе, конечно, тогда, кстати, мы просто можем через 4 года, через 8 лет увидеть другую Америку.
Слушаем вопрос из Междуреченска от Владимира Александровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Для народа России, который мучается от политики Кремля, лучше всего победа на президентских выборах Маккейна. Он уже обещал за систематическое нарушение прав человека в России ввести санкции против Кремля, для начала исключить Россию из восьмерки.
Да, но мы уже сочли это предвыборными просто обещаниями. Вот вы следите за президентскими праймерис в Америке, как вы считаете, приемлема ли подобная процедура для России? Мы видели, что у нас буквально за месяц до выборов только определился кандидат. Вам слово.
Ну, вы знаете, вот здесь с тем, что я здесь не могу согласиться с теми, кто говорит, ах, вот Маккейн лучше. Это честнее, это прямее ерунда, понимаете, потому что, скажем так, если Маккейн на самом деле берет власть, побеждает на выборах и начинает, так сказать, вот такие воинственные заявления задавать, что происходит в России? В России происходит консолидация силового блока. Он и сейчас занимает достаточно сильные позиции. Тогда он вообще будет опять вернемся мы к доминированию силового блока. Военные там, полиция, так сказать, там, ФСБ и прочее. То есть вот все вот... Вот эти вот люди из силовых ведомств, естественно, начнут командовать парадом, потому что объявляется враг. А когда враг у ворот, тут, так сказать, не до нюансов, не до того, чтобы рассуждать, как нужно проводить реформы. Так, тут нужно готовиться к схватке. Вот чем, так сказать, вот эта воинственность Маккейна может обернуться для России. Мы опять замерзнем на точке незавершенных реформ, И опять, так сказать, будет бюрократия у нас определять, что нужно производить и сколько нужно производить. И опять, если мы вернемся вот в это вот бесконечное болото, так сказать, бюрократических решений, которое вновь приведет страну на грань катастрофы. Я в этом абсолютно убежден. Вот этого надо избегать. Нам не нужно позволять себя загонять в угол. А Маккейн может содействовать этому. Вот почему, так сказать, я еще раз говорю, не хочу сказать, я его предпочитаю или его не предпочитаю. Просто говорю, вот одна из опасностей Маккейна и его политика, это вот для России состоит как раз вот в том, о чем я говорю.
Не за горами съезд Демократической партии США. Какие резервы для воздействия на общественное мнение остаются у Хиллари Клинтона и Барака Обамы?
Ну, понимаете, здесь сейчас трудно сказать, понимаете, потому что вот тот факт, что какое-то время лидировала Хиллари Клинтон, затем начал ее перегонять Барак Обама. Сейчас мы опять видим, вроде бы, чуть-чуть там Хиллари Клинтон выправила свое положение. Посмотрим, как еще в двух оставшихся случаях поведут себя избиратели. Понимаете, вот видно, что, ну, что отрадно для меня, как для американиста, что процесс очень бурно идет, сопровождается неожиданными какими-то своими поворотами и прочее, что означает, что Америка бурлит. Это хорошо, потому что когда Америка сыта, довольна, там сразу возникают какие-то монстры, так сказать, какие-то там действительно такие чудовищные какие-то программы, там, планы, так сказать, опять по установлению глобальной империи и прочее, прочее. Вот пусть на лучше бурлит, осмысляет свое новое положение, свои проблемы, осмысляет, что случилось в Ираке, осмысляет, как ей дальше вести себя в отношениях с Россией, это всегда на пользу. Но еще раз говорю, понимаете, очень трудно судить, все-таки Америка страна очень динамичная. Кто сейчас превалирует? Какие настроения окажутся востребованными населением, а какие нет? Очень это, об этом сложно судить, не берусь. Я, например, до сих пор вот понимаю, скажем, что вот американцы определили для себя лучший президент 20 века Рональд Рейган. Не Франклин Рузвельт, да, который Америку вытаскивал из кризиса и руководил ею в период войны, а Рональд Рейган, оказывается, самый лучший президент. Это вот, так сказать, мнение среднего американца. Поэтому здесь трудно сказать, чего средний американец вот захочет в ноябре, кого он поддержит.
Спасибо. Напомню, что в США после голосования демократов в Пенсильвании Хиллари Клинтон вновь обрела шансы стать единым кандидатом своей партии на пост президента. О том, в каком исходе президентских праймериз в Америке заинтересован Кремль, мы беседовали с Виктором Кременюком, заместителем директора Института США и Канады Российской Академии Наук. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Илья Бабчинецкий и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то эта песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания, а западные, мы тебя никогда не любили, поэтому прощай.
«Время свободы», итоговый выпуск, с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.